уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». Василий Кашин к нам пришел, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, здрасте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». И можно нас смотреть в нашем телеграм-канале «Радио Говорит Москва». И в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно нас смотреть. По мотивам вашей статьи, большой, которая оказалась, знаете, во многом как ликбез определенный по, значит, последним событиям последних там 104 дней. То есть вы попытались ответить на как бы самые животрепещущие вопросы, а что вообще происходит, когда ждать окончания, и самое главное, кто какие цели преследует. Вот в данном случае, с вашей точки зрения, вот если коротко, по задачам специальной военной операции, стало ли за эти 100 с лишним дней понятнее, для чего это все проводится?
Ну, все говорит о том, что это был вынужденный шаг, основанный на ожиданиях российского руководства, касавшихся действий дальнейших Запада и Украины. То есть с какого-то момента российские руководители начали говорить о военном освоении Украины, обращалось все больше внимания на концентрацию там вооружения. Это продолжалось довольно долго, до начала специальной военной операции. И предположительно, то, чего они ожидали, это некой украинской операции по наступлению на Донбасс, которая бы носила значительный размах, имела бы значительный размах и потребовала бы в любом случае прямого вмешательства российских вооруженных сил, чтобы предотвратить захват Донецкой и Луганской народных республик. В случае, если бы имело место открытое вмешательство российских вооруженных сил, то с точки зрения санкций Россия, вероятно, все равно обнаружила бы себя ровно в том же положении, в каком она обнаружила себя после 24 февраля. То есть в этом плане потери были бы те же. С военной точки зрения, поскольку противник выбирал бы время для наступления, то, скорее всего, положение России было бы менее выгодным. Я предполагаю, что они пришли к этому выводу где-то, наверное, в пределах года до начала СВО, потому что время, видимо, было у них ограниченным. Если бы времени было больше, если бы они рассматривали этот сценарий всерьез ранее, то, вероятно, мы имели бы какие-то крупные мероприятия по реструктурированию вооруженных сил, развертыванию на постоянной основе гораздо более значительных войск на границе с Украиной, потому что особенность ситуации в том, что российские вооруженные силы по своей структуре, они для такого рода крупных конфликтов не очень подходят. Они строились следующим образом: на протяжении очень длительного времени основные расходы в рамках госпрограммы вооружений шли на флот, на стратегические ядерные силы, на ВКС, но при этом в расходах на ВКС значительная очень была доля расходов на систему воздушно-космической обороны и на всякие стратегические такие системы тяжелые. И в результате у России были очень компактные, мягко говоря, сухопутные войска, там где-то около 280 тысяч человек. Они в последнюю очередь, в общем-то, получали средства на перевооружение, и их потребности удовлетворялись наверное, в наименьшей степени по многим направлениям. И связано это было с представлениями о том, что любая крупная война – это война с странами Запада, с НАТО. Ну, или...
Которые тоже тратят деньги ровно на то, на что мы тоже тратим деньги.
Ну, она, по идее, должна будет перерасти довольно быстро в ядерную фазу.
А, то вот есть, о чем речь.
То есть, да, то есть компактные сухопутные войска, которых достаточно для всяких локальных конфликтов, для, например, для каких-то сценариев, которые могут произойти в Центральной Азии, угу. Довольно малочисленная, на самом деле, фронтовая авиация, они вот как бы позволяли в этой парадигме существовать. Украина, она как бы 40-миллионная страна, у которой до начала войны были 260-тысячные ВСУ, вооруженные силы, и 60-тысячная Нацгвардия.
Которые тоже готовились, надо понимать.
Которые получали во все большей степени военную поддержку, а уже когда война началась, когда специальная военная операция началась, они получили, ну, за несколько месяцев этих помощь на сумму, которая, ну, наверное, сравнима с годовым военным бюджетом России. То есть тут речь идет о нескольких десятках миллиардов долларов. И в итоге возникла вот именно такая специфическая ситуация, при которой мы ведем наступательные действия против численно превосходящего противника, причем порой довольно существенно превосходящего. Но
здесь важно понимать, что, получается, тактика Запада в части введения санкций и их надежда на вот этот санкционный блицкриг, что это как-то повлияет, это был просчет, очевидно, потому что это не повлияло.
Да, ну, как, их главный просчет, конечно, связан с, видимо, тем, что они тоже рассчитывали закончить этот конфликт значительно быстрее, но по-другому. Совершенно очевидно, что на раннем этапе специальной военной операции имела место с их стороны ставка на то, что резкая эскалация санкционного давления, шок в сочетании с мощнейшей информационной атакой, элементом которой была вот эта кампания отмены России
по миру,
ну, в Европе главным образом, это даже в США-то в очень ограниченном масштабе произошло, это Европа прежде всего.
Что это как-то спровоцирует внутренние какие-то потрясения?
Что это спровоцирует внутренний шок и потрясение, да? Ну, насколько мы знаем, в целом уровень понимания устройства российской экономики, политики и общественной психологии в США и особенно в Европе всегда был не слишком потрясающий. Собственно, об этом говорит тот факт, что российская официальная пропаганда сама порой охотно использует переводы из западной прессы для демонстрации угу. того, насколько Запад невежественен и враждебен. То есть это как бы примерно такой северокорейский уровень эффективности пропаганды порой демонстрируется, подобно тому, как вот советские люди там для смеха журнал «Корея» читали. То есть эта кампания, конечно, провалилась полностью. Наоборот, она была организована настолько топорно, что произошла маргинализация противников СВО, которых, конечно же, было и есть очень много, потому что миллионы людей столкнулись с прямыми экономическими потерями, и фактически был их образ жизни разрушен. Там эмиграция имеет место там в сотни тысяч человек.
Но маргинализация, вы говорите про вот активных каких-то оппонентов действующей власти,
Те люди, которые могли бы, условно говоря, там начать протестовать, они были сразу поставлены в такое положение, что там они солидаризируются с экзистенциальным противником нашей страны. То есть фактически возможная оппозиция СВО была разрушена руками самого Запада. Там российской власти не пришлось для этого даже слишком напрягаться. В сочетании с экономическими просчетами это привело к тому, что Россия оказалась там внутренне гораздо более устойчивее, чем можно было бы ожидать. И контакты с западными коллегами, там, с дипломатами, они показывали как раз такое сильное удивление там вот в первые дни после того, как там были введены там санкции на резервы Центробанка, люди удивлялись, что жизнь продолжается, вот там можно пойти в ресторан, в нем подают все те же блюда, ну, там где-то цены куда-то, но все, вот все живет, да, и внешне все выглядит ровно так же, и людей это шокировало, они спрашивали, как же так, вот как же это возможно, вот как бы... Действительно, система оказалась гораздо более устойчивой, потому что они, планируя со своей стороны это решающее столкновение с Россией...
это прям вот решающее столкновение с Россией, вы считаете?
Я думаю, да. Основывались на целиком неверной информации именно политического и экономического характера. Это вот примерно как... Там в эпоху Наполеона, там, который считал, что Россия рухнет после первого сильного удара, или там, в эпоху там, Великой Отечественной, когда немцы начинали войну, там, имея там, кратно заниженные оценки советского военного производства, и также предполагая, что после... там, сильных ударов коммунистический режим падет. То есть стратегически они... действительно ошиблись в своих оценках ситуации, но поскольку ресурсы у них колоссальные, мы имеем в итоге затяжную такую тяжелую войну.
А это уже, вот можно сейчас говорить, что это именно затяжная спецоперация, потому что, ну, с точки зрения руководства, понятно, государства, странно говорить, что мы возьмем за 3 дня, или у нас есть 150 дней, потом все закончится. Никто никогда таких, естественно, не будет заявлений делать, это совершенно очевидно.
Ну, судя по тому, что мы видим... Готовились к разным сценариям, то есть проводились мобилизационные мероприятия и создавались запасы в расчете на затяжной конфликт, и как раз это тоже стало определенным сюрпризом для стран Запада, потому что были комментарии с той стороны еще, в том числе со стороны представителей Министерства обороны разных стран, в марте, что все решится в ближайшие 15 дней, там, потом еще в 15 дней.
Потому что ракеты закончатся.
Ну, закончатся ракеты, закончатся боеприпасы, наступит истощение. В первые недели конфликта, когда стало ясно, что все это не заканчивается, популярной стала на какой-то момент версия, что Россия закупает некие там боеприпасы, некие военные там материалы у Китая. Она как бы вращалась так в СМИ, в том числе было крупных такое, да, западных, несколько недель, но потом была отвергнута. До сих пор нет ни единого доказательства того, что Россия вообще что-либо закупает сейчас в Китае военного назначения. То есть, видимо, какие-то запасы они создавались. Ну, есть признаки того, что был существенный рост военного производства в прошлом году, когда ко всему этому начали готовиться. Вот, то есть, эта вероятность затягивания конфликта, очевидно, рассматривалась. Но ясно, что вначале была некая попытка ускорить.
Расчет на панику.
Расчет на панику, да, такой шок и трепет, когда после серии там ударов крылатыми ракетами, после первых каких-то успешных наступательных действий была надежда на то, что вот та сторона потеряет присутствие духа и, видимо, пойдет на быстрое заключение с нами соглашения на выгодных нам условиях. Определенные предпосылки к этому были, то есть сейчас те данные, которые мы видим, вот, например, собственно, то, что всплыло в ходе публичного скандала между президентом Зеленским и уволенным им руководителем Харьковского СБУ, там как раз вот это...
Да, там очень красноречиво все
да,
было.
Да, он там как раз описывал панику и дезорганизацию во втором по значению украинском городе. Вот, видимо, там, имея некое представление об этом, туда и рвались такой скоростью, но, к сожалению, ничего не получилось. Война затянулась, И пошла, ну, по менее оптимистичному сценарию. Хотя, с моей точки зрения, главной причиной наступления на север Украины, которая при, в случае, если бы не удалось достигнуть паники, заведомо не могло как бы закончиться взятием крупных городов, то есть взятие Киева там, в 3,6 миллиона человек, это гигантская нужна группировка, если город...
Это же огромный город.
Да, потому что его же надо брать под контроль, и даже если его будут оборонять небольшие силы, вам нужна совершенно колоссальная группировка, чтобы его окружить, установить контроль над разными его районами. То есть то, что там было, заведомо не было на это способно. Видимо, все же основной целью было отвлечение значительных украинских сил на север, что позволило добиться главного успеха, самого большого, это быстрого занятия Херсонской области, что, в свою очередь, гарантировало безопасность Крыму и позволило двигаться далее в направлении Мариуполя, окружить его и так далее.
Василий, есть... вот поставки оружия со стороны европейских государств. Сегодня я уже видела опять попытки, мне так кажется, слабые попытки Германии немножечко откреститься вообще от всей этой идеи, потому что вот сегодня один из представителей ФРГ сказал, а мы опасаемся, что там немецкие танки окажутся в группировке, которая, ну, например, попытается там пересечь границу или так далее. Там... То есть немецкие танки на российской земле быть не должны. Вот на украинской земле, пожалуйста. Но возникает вопрос, ведь ресурсы тоже не ограничены. Плюс эти гаубицы, есть аналитики, которые считают, они фактически одноразовые, потому что нет возможности поставок, бесперебойных поставок запчастей к этому всему вооружению. Плюс внутренние споры в Европейском Союзе, как поляки говорили, а мы им поставили, а теперь немцы нам должны свое поставить. Немцы говорят, а никто не договаривался, американцы вообще как будто бы отмежевались. Это все сказывается?
Ну, смотрите, прежде всего, поставки оружия имеют большое значение, и без них, скорее всего, конфликт бы уже закончился нашей победой. Главный вопрос, который возникает в связи с этим, он, собственно говоря, следующий. Удается ли украинцам, во-первых, за счет этих поставок оружия полностью компенсировать свои потери, и, во-вторых, удается ли им за счет этих поставок планомерно, не спеша, создавать на западе Украины новые боеспособные соединения, которые пройдут необходимое обучение, слаживание и впоследствии вступят в бой. Вот на данный момент возникает впечатление, что скорее... Эти поставки идут целиком на покрытие потерь, причем не покрывают их полностью. Почему об этом можно говорить? Ну, мы видим сначала как бы сообщение об отгрузке нового оружия на Украину из разных стран, а потом мы видим сообщение о его появлении на Донбассе. Между этими событиями происходит... Проходит время, ну, обычно в какие-то считанные недели. То есть это значит, что все, что прибывает, идет с колес, видимо, в зону боевых действий, там применяется и там, ну, сгорает там, в огне войны. То есть там, возможно, даже вопрос технического обслуживания этой техники будет не так остро стоять, потому что она там в значительной своей части не будет доживать до следующего
цикла
технического обслуживания. Дальше возникает вопрос, у кого начнут быстрее заканчиваться ресурсы для восполнения своих потерь. Если мы исходим из того, что противник может гнать эту технику до бесконечности, то, конечно, это будет выглядеть тревожно, но... На самом деле у противника тоже есть свои ограничения, связанные с производственными мощностями. Они ужимались в период после холодной войны, ужимались запасы, и сами масштабы сухопутных войск, они, особенно в Европе, совсем не те, что были когда-то, и, в общем-то, гораздо более... То есть они пошли по пути... ужимания своих сухопутных войск и их арсеналов гораздо дальше, чем мы. к счастью. То есть там украинская армия-то, она даже в своем вот предвоенном виде, она по большинству видов тяжелого оружия, по его количеству, опережала любую армию континентальной Европы по количеству танков, по количеству там артиллерийских систем, по количеству там зенитных ракетных комплексов средней дальности. Пусть они там несколько устаревшие 80-х годов, но вполне опасные. Они были в разы, имели всего этого больше, чем, например, Франция или Германия. И вот получение оружия из запасов вот этих стран, оно само по себе позволяет на время снять остроту ситуации, но запасы не безграничны. Далее возникает вопрос уже их снабжения за счет нового производства, но новое производство, если оно развертывается сходу, оно там имеет свой цикл.
Ну,
то есть техника нового производства, она там начнет играть роль уже там, может, к концу года где-то, может, в следующем году. Кроме того, нарастить резко масштабы производства для войны настолько серьезные, настолько масштабные, будет трудно, потому что, опять же, особенно за период после холодной войны, ну и на Западе даже раньше началось, мобилизационные мощности в европейских странах, да и в США по большинству направлений были свернуты. Там нет возможности там какие-нибудь вот гаубицы «Цезарь» там
поставить,
производить
на
сразу, да, сразу резко увеличить их производство. А их там вот, их на Украину 4 штуки, если не ошибаюсь, отправили, а если не ошибаюсь, во всей французской армии таких самоходных гаубиц 76 штук. Ну, вот что это такое. Там это в условиях таких боевых действий такое количество там, ну, сгорает за считанные недели.
Ну, а тогда тактику европейцев можно просчитать все-таки? Мы понимаем, что изначально, да, может быть, это была идея или не европейцев, а американцев, а конфликт этот максимально затянуть, чтобы это как общее болото такое произошло, и все в него канули. Россия измоталась, Украина тоже измоталась, все измотались и так далее. Но, очевидно, совершенно все не по этому сценарию пошло.
Ну, изматываются все. Видимо, они, конечно, видят, что мы оказались поустойчивее, чем они ожидали. Но у них-то как раз вот в данном случае никакого другого варианта нет. Что они могут сделать? Ну, были, опять же, если мы вспомним, на раннем этапе конфликта были попытки такого запугивания вероятностью вмешательства НАТО в конфликт в той или иной форме. Элизабет Трасс говорила, что вот там это приведет к прямому столкновению с НАТО. Через, по-моему, день после этого или два президент Путин объявил о переводе стратегических ядерных сил в повышенную готовность. Потом эти разговоры смолкли, потом начались разговоры о поляках, которые то ли зайдут, то ли не зайдут, и непонятно, что будут делать, но это пока такая теоретическая возможность. Мы вошли в фазу войны на истощение, и никакой альтернативной стратегии ни у одной из сторон нет. Надо просто вести войну на истощение, пока противник не истощится.
Но вот наши слушатели просто пишут, сейчас скажу, на данный момент все эти поставки оружия выглядят как глобальное списание висяков с последующими откатами. На сотку стингеров 10-15 с браком, еще пяток вместо снарядов содержит в себе белый порошок, обратно самолеты и поезда тоже наверняка не пустые отправляются.
Смотрите, про белый порошок это... Я не уверен, я подозреваю, что это какая-то мифология. Вооружение идет потоком со складов, часть из него с длительного хранения действительно может оказываться не вполне пригодной для применения. Это нормально, для таких складских запасов их по-хорошему надо там все проверять, приводить в порядок, что-то там ремонтировать и так далее. Там наиболее известная эта история с немецкими ПЗРК из старых запасов ГДР, которые там все, в общем-то, почти, ну, значительная часть. Но в целом это эти поставки важны, они ведут к росту наших потерь, это серьезный фактор.
Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, существует тезис, что европейцы действуют не самостоятельно, а вот им американцы приказали, в Брюсселе всю свою элиту, значит, выращенную в своих институтах посадили, и европейцы все такие бесправные, а им на самом деле тоже самим очень плохо. Вот. Есть такой тезис. Есть тезис такой, что, в общем-то, это какой-то реваншизм со стороны коллективного Запада попытаться все-таки сохранить собственные лидирующие позиции в мире. И вот вы к какой точке зрения придерживаетесь?
Ну, смотрите, на самом деле роль Европы в этом очень важная, она активная, и она своеобразная, потому что самое главное, что происходит в результате специальной военной операции, это слом сложившейся модели экономических отношений между Россией и Европы, который определял и российскую политэкономию, и был важнейшим фактором, влиявшим на европейскую экономику и частично на мировую. Что мы имели? Россия на протяжении всей постсоветской истории каждый год, каждый без исключения, имела огромное положительное сальдо внешней торговли. Там в прошлом году, если не ошибаюсь, это было 193 миллиарда долларов. То есть ежегодно Россия экспортировала продукции, главным образом энергетической, главным образом в Европу, намного больше, там, в полтора раза больше, чем было нужно для финансирования ее импорта. Полученные таким образом деньги направлялись куда? Частично в резервы Центрального банка, которые размещались, опять же, в долларах или евро, и в значительной степени в Европе, либо в инвестиции, накопления там, бизнеса и граждан, которые, опять же, уходили в Европу. То есть это была неплохая для Европы модель взаимодействия с Россией, которую Россия периодически пыталась, там, начиная с ранних 2000-х годов, как-то подвинуть немного в свою пользу, ничего у нее не получалось, но попытки нарастали. При этом, при такой модели взаимодействия, Европа считала, что она может позволить себе игнорировать и российские какие-то политические интересы, значимые для российской внутренней политики, прежде всего вот эту Украину, да, и в России были разные сегменты экономики, разные большие группы интересов, в стране же там реальная политическая борьба не между партиями идет, она идет между корпорациями, отраслями экономики, которые больше интегрированы в мировой рынок, в западную такую систему, или больше замкнуты вовнутрь. Угу. И у них совсем разные интересы. Вот в результате этого кризиса отношения России с Европой просто разрушены, все, что было, сожжено дотла, и вот эта более локальная такая группа интересов, отраслей экономики, она добилась решающей победы над более такой глобальной, вовлеченной в мировой рынок. То есть Европа, она рассчитывала, как можно сейчас предположить, что вот этот колоссальный масштаб накопленных связей, он и приведет к тому самому шоку, в результате которого Россия сольется там, в течение считанных недель. Я думаю, они рассчитывали, что это произойдет, ну, вот там, за пару-тройку недель, ну, может, в пределах двух месяцев. И, опять же, контакты с ними, там какие-то вот были по Зуму, допустим, когда конференции, встречи, они показывали, что они, ну, именно так вот и строили зачастую разговор, что вот, ну, вот вы теперь...
Сколько вам еще осталось?
Вы одумались, вот теперь давайте говорить, как вы там будете возвращаться назад, вот надо бы уже, вполне очевидно, что надо просто сначала там вернуться к границам 24 февраля, потом начать переговоры, ну, да, там договориться о компенсациях, Крым там может быть, там, ну, то есть там по-разному это могло строиться, но была уверенность, что обрыв связи с Европой, потому что тут имеет значение именно Европа, связи с США, они у нас никогда не были столь значимы, это европейская история, они вызовут шок. И Европа, она, я думаю, именно в силу этих соображений, она же шла по пути эскалации санкций гораздо быстрее США. Американцы, да, они как бы были готовы идти по учебнику, потому что, ну, когда вы вводите сразу все санкции, вы теряете политические инструменты, да, что и произошло. Вы уже не можете давить, да, на вашего оппонента, вы все использовали. Европейцы ввели их все сразу, рассчитывая, что, ну, все посыплется.
Либо олигархи придут сюда, либо люди,
да,
сами,
да,
выйдут.
Да, при этом, да, у людей зачастую представление об устройстве там российской внутренней политики, примерно там застрявшие, ну, в первой половине 2000-х годов, какие-то олигархи, которые что-то там начнут тут вообще менять, что они там что-то там заставят. Ну, то есть очень сильно... зачастую архаичное представление российской политики, и, в принципе, то есть такого понимания, что российский миллиардер на внешнюю политику России имеет примерно такое же влияние, как китайский миллиардер на внешнюю политику Китая, ну вот у них его, к сожалению, нету. То есть тут как бы ясно, что кто начнет слишком выступать на эту тему, там, ну вот как бы ничего ему это хорошего не принесет. И, ну вот, к сожалению, да, была вот выбрана такая стратегия.
Но когда мы сейчас имеем вместо дипломатии просто санкционную какую-то, даже не дипломатию, а, не знаю, санкционную внешнюю политику какую-то такую, вот нас со своей стороны продолжают обвинять во всех прегрешениях вообще и по зерну, и по всему на свете, то в каком месте мы находимся и как, с вашей точки зрения, будет выстраиваться именно внешние связи с европейскими государствами, или это уже тотальный разрыв?
Ну, смотрите, мы находимся пока что в ситуации, когда каждая из сторон идет вот по своей этой стратегии.
Своей дорожке, да.
Мы вошли в борьбу на истощение, как такую своего рода гибридную Первую мировую войну, где есть там один из фронтов чисто военный, это специальная военная операция, но есть много других фронтов, связанных с санкциями, пропагандистскими операциями, попытками изолировать там на международной арене и так далее. Вот, пока что ни одна из сторон не готова отступить, тем более, что в Европе есть разные силы по степени вовлеченности в связи с Россией. Все по-разному страдают от этого. Есть еще фактор США, есть фактор Великобритании, которые, в общем-то, наверное, не так много от всего этого теряют. И они готовы вести эту борьбу. То есть эта борьба, я думаю, она будет вестись еще до того момента, пока ее цена для европейских стран не вырастет, ну, радикально.
А что европейцам нужно от Украины? Или какая Украина? Потому что есть тоже линейное представление у некоторых спикеров, которые говорят, что Украину, в конце концов, поделят, потому что там и румыны хотят, и венгры хотят, и поляки тем более хотят.
Вы знаете, мне кажется, никого никогда настолько не интересовала Украина. Всех интересовала возможность влияния на Россию. Россию, потому что...
Через Украину.
Да, потому что все же мы были долгое время частью единого медиапространства, имели теснейшие человеческие и экономические связи, ну и положение стратегическое определенное есть у Украины. Главная особенность Украины состоит в том, что ни одно российское правительство в силу просто внутриполитических факторов не может полностью игнорировать то, что там происходит. Ну, может быть, вот по итогам нынешнего конфликта произойдет какое-то разделение. Вот у России останется какая-то часть, а все остальное отпадет, там как бы отгородимся стеной. Может и будет так. Мы этого не знаем, но до сих пор такого не было. До сих пор это видно по медиаресурсам двух сторон. По-прежнему продолжают перепощивать новости друг от друга, следят о том, как каждая сторона живет. Это вот такая взаимосвязанная довольно система. И все это, в принципе, понимали, и я думаю, что, ну, в эту точку всегда и били. Угу. Есть определенные цели, касающиеся формата отношений с Россией, потому что разрыв. Они же не хотели рвать те отношения, которые были.
Они хотели, чтобы Россия подчинилась.
Да, и которые были им однозначно выгодны. Россия была источником сырья, гигантским источником инвестиций, крупным экспортным рынком. Им не нравилась российская экономическая политика по ряду направлений, потому что там Россия шла все же по пути импортозамещения там, с середины 2000-х, это можно там сколько угодно ругать, но есть статистика, все равно там какие-то категории импорта промышленной продукции, сельхозпродукции, они резко ужались. То есть эти планы никогда не выполнялись полностью, но они давали свой эффект. Там Россия пыталась как-то самостоятельно действовать в политической сфере. Ну, вот все это надоело, это решили прекратить. Вот в итоге, видимо, потеряют они все на этом. Это будет для них тяжело, но, наверное, другого выхода нет.
А что касается Китая, потому что это же тоже очень интересный сюжет, и мне всегда были странны немножечко вот эти бахвальские заявления, которые мы слышали от представителей, значит, властных структур. Ну, ничего страшного, не получилось с Западом, пойдем на Восток.
Ну, смотрите, Китай это, конечно, и Азия вообще это будущее, потому что, если мы, во-первых, если мы экспортируем ресурсы, то ресурсы потребляются там, где есть промышленность, а промышленность, она есть в Азии, а в Европе она в основном как не лучшие времена переживает. Роль Китая в нашей торговле всегда росла, но есть Китай заинтересован в дальнейшем повышении торговли и заинтересован в том, чтобы большую долю сырья получать из России, особенно теперь, потому что теперь он и его будет получать за юани, другая валюта нам будет недоступна, но ограничитель ключевой торговли с Китаем – это экспортная инфраструктура в восточном направлении. В западном направлении она развивалась, можно сказать, веками. В восточном у нас есть перегрузка уже имеющихся трубопроводов, железных дорог и прочих там, объектов инфраструктуры, там, дополнительную нефть, 100 миллионов тонн, о поставке которой в преддверии специальной военной операции договорился наш президент в начале февраля, ее, например, уже придется через казахстанские трубопроводы поставлять. Строительство всей этой инфраструктуры – это крупные проекты, это объекты такие протяженные, да, там, в тысячи километров по не самой простой местности. Это значит, что нужно быстро заключать контракты, но все равно их строить несколько лет. То есть то, что у нас есть, Восточная Сибирь, Тихий океан, Сила Сибири и так далее, это же все там в старые времена по несколько лет шли переговоры, потом несколько лет это строилось. Это долгие были истории. Сейчас это, наверное, можно ускорить, но быстро это не произойдет. Китай делает, что может, чтобы помочь нам сбалансировать нашу внешнюю торговлю. Растут закупки там, и угля, и газа, и там, ряд других товаров, но делать что-либо себе в ущерб он не будет, и возможности пока ограничены.
Но вот как раз здесь, помните, сначала заговорили о том, что есть, появляется у России и у Китая как будто бы общий оппонент, и на этом фоне они могут сойтись. То есть даже говорили о неком альянсе, чуть ли не военном альянсе. Но потом разговоры поприутихли, когда сначала китайцы на бытовом уровне, например, Юнион-Пэй не стали здесь развивать очень серьезно вместо нашей визы и мастер-карда, хотя многие рассчитывали на это. Плюс Китай закрыл небо для Боингов и Эрбасов российских авиакомпаний. А, вот, но, правда, в отношении Тайваня они раскритиковали решение Тайваня ограничить к нам сюда экспорт вот этих вот значит, микросхем. Но с Китаем не все так просто. Вот я о чем говорю.
Нет, ну ни с кем не может быть все так просто. Значит, если по порядку, ну, UnionPay он у нас как бы есть, но там есть ключевая проблема одна, да, то есть у Китая есть. У Китая банковская система, в ней господствуют четыре больших таких системообразующих госбанка, где есть, где там где-то более 80% активов системы сконцентрировано, и под удар их они, очевидно, не хотят ставить. Для таких стран, как Россия и Иран, у них есть вот такие специализированные банки, они обычно небольшие, через которые осуществляются расчеты по внешней торговле. Но там у них все же ресурсы не такие, как у этих больших госбанков. То есть тут есть определенные проблемы. Возможно, мы сможем развить это сотрудничество, но оно потребует специальных мер, потому что китайцы будут оберегать свои супербанки от американских санкций. Никаких там отказов пока не было, и я думаю, что мы к какому-то варианту придем. Что касается Боингов, они ограничили полеты в Китай только тех, у кого не в порядке регистрация. Мы же перерегистрируем все эти самолеты, даем им российскую регистрацию вместо иностранной, но там с огромным количеством из них там есть определенные какие-то нюансы. Угу. Связанные с оформлением, вот те, у кого там эти бумажки не в порядке, тех не пускают, действительно, но это связано с особенностями регулирования, то есть это просто нельзя делать, чтобы не навлечь на себя какие-то судебные санкции.
Ну и, видимо, чтобы не было, знаете, такого, что если самолеты эти будут летать, то формально по международному праву их имеют право там арестовать,
например. Вот примерно, чтобы избежать такого рода казусов, они действительно некоторые меры предпринимают. Но, насколько я знаю, контакты идут очень интенсивные между различными ведомствами двух стран, и идет работа по налаживанию новых каналов поставок, новых каналов расчетов и так далее. Огромный есть интерес со стороны китайского бизнеса к новым открывшимся возможностям. Отчасти, к сожалению, так совпало, это влияет сохраняющиеся в Китае ковидные ограничения из-за того, что Китай придерживается политики нулевой терпимости, ограничения, о которых в остальном мире уже забыли, там в полной мере сохраняются. И, к сожалению, там это не дает возможности путешествовать и взаимодействовать нормально.
Но какова сейчас ситуация вокруг Тайваня все-таки?
Ну, ситуация вокруг Тайваня, она ухудшается, она будет ухудшаться в ближайшие годы. Она связана с тем, что Китай, видимо, сталкивается с растущими проблемами в реализации своей стратегии мирного воссоединения. У них не осталось какой-то политической силы на острове, на которую они могли бы опереться. Соединенные Штаты резко форсируют военно-техническое сотрудничество с Тайванем. То есть там уже речь идет о контрактах, поставках вооружений на десятки миллиардов долларов в год.
То есть там может быть развязан конфликт вооруженный?
Да, там может начаться вооруженный конфликт. Это реальная перспектива в течение, буквально ближайших лет. Это не значит, что вот прям обязательно это произойдет, но вероятность очень велика, это чувствуется, проводятся постоянные демонстративные учения, там полеты больших групп самолетов, учения флота вокруг Тайваня, и, в принципе, в любой момент может действительно возникнуть ситуация, когда подобные учения перерастут в прямую атаку.
Но, с вашей точки зрения, все-таки все события, которые связаны вокруг Украины и России, естественно, и события, которые связаны вокруг Китая и Тайваня, это, в конце концов, приведет к тому, что будет организован такой центр силы, как вот некий альянс России и Китая, или нет?
Вы знаете, мы уже фактически к этому близки, у нас высокая степень координации, формальный военный союз, я не уверен, что будут создавать, но по мере того, как у нас сейчас пойдут новые экономические проекты, мы будем действовать все чаще в такой тесной связке, и зачастую нас уже многие и воспринимают в мире как такой уже неформальный альянс.
А как тогда это коррелируется с тем, что экономика Китая во многом все-таки завязана на США и Европейский Союз?
Собственно говоря, тесные экономические связи и объемы торговли, они не гарантируют никак от кризисов в военно-политической сфере и противоречий. У нас самих на Евросоюз экономика была еще сильнее завязана. У нас там под 40% всей торговли было с ними. Это у китайцев такой зависимости и близко нет. Но мы с Европой вот поругались, и все. Всю эту систему связей развалили на данный момент. То есть тут ровно та же ситуация. торговля большая, но и объем противоречий большой, и он уже начинает затрагивать какие-то основы, на которых вся политическая система и той, и другой стороны установлена, и тут уже пути для отступления нету. Да и недовольство структурой этих отношений тоже есть, и оно имеет во многом сходную природу, да, когда китайцы просто штамповали массовую такую простую продукцию по низким ценам, поставляли это на рынки развитых стран, что приводило к снижению инфляции, а значительную часть вырученных денег там же инвестировали, либо как часть резервов ЦБ своего, либо там в каких-то других формах, у них же там вот эти гигантские, да, там триллионные резервы, там и все. Это всех устраивало. Когда китайцы начали реализовывать программу «Сделано в Китае» там 2025, пытаясь повторить путь Японии и Южной Кореи, начать уже от имени своих корпораций насыщать мировой рынок своей продукцией, то все изменилось очень быстро.
Василий Кашин был с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо большое.
Далее у нас рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.